Сегодня мы читаем 9 главу. Самое сокровенное знание. Текст. 6. Знай же, что все сотворенные существа покоятся во мне, так же, как могучий ветер, реющий повсюду, всегда остается в небе. Здесь дается сравнение. Небо — это эфир, кхам, пространство. Один из элементов грубой материи. Этот самый тонкий элемент из грубых элементов пространства. Все остальные элементы располагаются внутри пространства, и пространство занимает наибольшее место. Если рассмотреть с точки зрения пропорций, наверное, во Вселенной будет больше практически пустота, мы называем пространство в основном, и какая-то лишь незначительная доля выделяется более грубым элементом и самая незначительная доля элементом Земли. Поэтому все находится в пространстве. Даже ветер, вот то, что мы воспринимаем, вот воздух, он кажется таким вот объемным, он остается в небе, не выйдет за пределы неба, эфира, кама. Это пример Кришна приводит. Также все, что существует, покоится во мне. То есть он превосходит количественно все энергии. Сам он. Обыкновенный человек практически не способен понять, как необъятное материальное творение пребывает в Верховном Господе. Однако Господь приводит здесь пример, который помогает понять это. Небо, вероятно, самое большое, большее из всего, что нам известно. А ветер или воздух в небе – самая огромная стихия в материальном мире. Движение воздуха определяет движение всего сущего. Однако при всем своем могуществе воздух ограничен пределами неба, пространства, за который он не может выйти. Точно так же это изумительное мироздание создано волей Бога, и все в нем подчинено воле Всевышнего. Как мы часто говорим, даже травинка не шелохнется без позволения Верховной Личности Бога. Таким образом, все происходит по воле Господа, по Его воле все создается, по Его воле существует, и по Его же воле уничтожается. Однако сам он отстранен от всего, так же, как небо, не имеет отношения к тому, что делает ветер. Вот такие примеры нам материальные могут дать представление о положении Верховной Личности Бога. Таково его положение. Недосягаем для материальных элементов. Но материальные элементы, они покрывают наши чувства, душу. У нас есть элементы ложного эго, разума, элементы ума. И вот стихии, вот тело занимает пространство, там есть огонь, воздух, земля, вода. Вот эти комбинации, все это вместе взятое, называется как бы живым существом. Внутри всех этих элементов находится душа, которая пронизывает эти элементы, как бы оживляет их, оживляет эти чувства, органы чувств, ум оживляет, включается. Ну, что-то подобное, как электрическая энергия включает компьютер, например. Сама по себе электрическая энергия, она не создает каких-то изображений, или не умеет считать, или там, показывать видео, но только при помощи электроэнергии это может происходить в устройстве компьютера. Но сама электрическая энергия не имеет к этим изображениям, звукам никакого отношения. Она лишь как бы побуждающая причина. Энергия как таковая. Также и душа, она к этим материальным телам, образам, формам, отношениям не имеет ничего общего. Она лишь включает их. И вот включает и оказывается, ну как бы в другой жизни. Не в духовном мире, а в материальном мире, материальных чувств, материального мышления, восприятия, отношений телесных. Так как бы душа попадает в этот мир, привязывается к нему. Она сильно привязывается, считает, что это есть я, вот это тело, и я ум, я думаю, это мои родственники и так далее. Она этот мир отождествляет с собой и переживает то страдание, то счастье, то потери, то приобретение, ну, все, что мы дали, вот то, что мы живем, так мы живем. Это как бы оживленные материальные элементы. Освобожденная душа, говорится, может находиться в теле, не оживляя его. То есть не отождествляя себя с телом. Например, есть пример также в Шримад Бхагаватам. Кокосовый орех, когда он зеленый, там внутри кокосового ореха есть жидкость, и на стенках его внутренних образуется вот эта вот мякоть ореха сама, внутренние стенки. И вот когда он зеленый, эта мякоть, она очень плотно прилегает к стенкам ореха изнутри. Нужно соскабливать. Но потом, постепенно, когда он созревает больше, больше и больше, эта мякоть твердеет и отделяется от стенок. И он так стучит, этот орех. Это жесткий кокосовый орех, вот уже созревший. Подобно этому говорится, что постепенно в процессе самоосознания или йоги, или изучения Бхагавад-гиты, скажем, это практическое, теоретическое и практическое изучение Бхагавад-гиты, если мы будем изучать и практически, и теоретически Бхагавад-гиту, постепенно наше сознание, наше духовное сознание отделяться будет постепенно, отслаиваться от материальных элементов, даже от ума, от физической оболочки отождествления, и будет внутри находиться уже в отделенном состоянии. Вот такой пример дается. То есть, находясь в теле, я буду прекрасно сознавать, что я не тело. Ну, как футляр буду воспринимать его. Также тело, оно работает даже без моего участия. Конечно, я еще нахожусь в теле, то есть тело получает эту энергию, оно не мертво. Оно может пользоваться этим сознанием, но уже по-другому. Я его использую скорее в других интересах, в интересах души. Не в интересах, скажем, органов восприятия, которые хотят наслаждаться, язык, желудок, гениталии, и человек это делает все. А в других интересах. Душа, она частичка Бога, и она связана с Богом. Вот в этой деятельности тело можно использовать в служении Богу. У Панишада сказано: «Из страха перед Верховным Господом дует ветер». Также в Шримад Бхагаватам об этом говорится. И Брихатараньяка Упанишад мы находим, также есть тут цитата на санскрите, в прозе: «Луна, Солнце и другие планеты движутся, исполняя высшую волю Верховной Личности Бога». Брахма Самхите также сказано. Этот стих описывает движение Солнца. Солнце называют оком Всевышнего. Оно распространяет по Вселенной огромное количество тепла и света. Тем не менее, Солнце движется по заданной орбите, повинуясь приказу и высшей воле Говинды. Таким образом, в Ведах мы находим свидетельство того, что все материальное мироздание удивительное и величественное находится в полной власти Верховной Личности Бога. Более подробно об этом будет рассказано в последующих стихах 9 главы. Как, спрашивается, сверхдуша, входя в тело, управляет этим телом? Каким образом? А здесь ответ дается – Говинда. Попытаемся пояснить этот момент. Каким образом Господь управляет этим миром, не принимая в нем участия непосредственного? Вот парадокс такой. И почему мы не можем выйти за пределы его воли, как здесь говорится? Вот мы все как вот воздух в этом небе. Мы движемся тут, создаем всякие вещи, творим, но за пределы его воли выйти не можем. Как все в небе, все в Боге происходит. И здесь говорится, Солнце, посмотрите, это очень могущественно. Если обратить внимание, изучить Солнце, это страшнейшая стихия для нас, ужасная стихия, но оно под полным управлением, оно используется для пользы. То есть свет, тепло, жизнь, а вообще эта стихия очень страшная для нашего понимания, восприятия. И она подчиняется воле Говинды. Вот это слово Говинда, имя Говинда. Есть пример, опять же, из Бхагаватам. И те, кто живет, наверное, в деревне, поймет хорошо сразу же этот пример. Бык – это очень сильное животное, тоже очень такое страшное животное. Он может поднять на рога любого. Если он в гневе, все знают, что такое бык. Но если продеть ему кольцо в нос, им управлять может даже ребенок. Взявшись за кольцо в нос, бык будет подчиняться малейшему усилию и движению этого ребенка. Вот это означает слово «говинда» – чувство. У каждого из нас есть такие тонкие чувства, которые мы не можем преодолеть. Так, значит, Говинда управляет. Солнце такая могущественная энергия, но оно под полным управлением, потому что там есть чувство. Мы говорим, вот я не могу, все, у меня чувство. Что я могу с собой поделать? Я так чувствую. И никто не может это преодолеть. Человек влюбился, и все, что можно поделать? И пока это не пройдет у него, вот эта пандемия любви, сказать, вожделения, ничего невозможно поделать. Неуправляемый человек. Чувства сильнее всего управляют живыми существами. И он Говинда. Он управляет, пробуждая некие чувства, дает направление живому существу, куда он должен идти. Удивительно это, конечно, это удивительная вещь. Непостижимо. Господь беспристрастен. Я сейчас приведу пример, может быть, не очень позитивный, но чтобы проиллюстрировать. Даже к убийству у человека появляется вкус. Откуда? Спрашивается. Из того же, что если он хочет убивать, даже в этом смысле у него может появиться вкус. Все, поддерживается, если человек хочет этого, он даст ему эти чувства. Даже такие чувства. У него таких чувств нет. Он не наслаждается насилием. Никогда такого нет. Потому что он живое существо вечно поддерживает. Вот его, как бы. Положение Верховного Господа, как в небе все существует, оно дает пространство для всех живых существ. Но если человек хочет совершать насилие, без вкуса это невозможно сделать. Без гнева, без каких-то энергий это невозможно. Вы знаете, что если человек не имеет ненависти к кому-то или не имеет извращенный вкус, он не способен поднять руку и взять смертоносное оружие в руки. Ему нужно обучать этому. Как военных, их обучают убивать. Это не так просто. Тем более первый раз, когда вы пытаетесь кого-то убить. Но затем появляется вкус. Это извращенный вкус. Но также в таком же, в позитивном смысле слова, можно пробудить этих высшие вкусы, которые отторгнут эти извращенные вкусы. Вот в этом задача, это Говинда. Нужно обратиться к Говинде для этого непосредственно, к источнику изначальных чистых чувств. Если мы обращаемся к своим чувствам, а они постепенно нас переведут в ад, говорится. Мы будем эксплуатировать, применять насилие ради собственных чувств, будем приносить много вреда. Если обратимся к его чувствам, Говинде, картина изменится. Потому что его чувства чисты, у него другие чувства. Он источник всех этих чувств, но он имеет другие чувства. Вот так же небо, говорится, оно по-другому устроено. Мы можем делать и зло, и добро, а небо к этому никакого отношения не имеет. Оно лишь поддерживает и дает пространство для наших желаний. Текст 7. «О сын Кунти, в конце каждой калпы все материальное мироздание входит в мою природу. А в начале следующей я своей энергией вновь создаю его». Здесь будет сосчитываться, что такое калпа. Возникновение, существование и разрушение материального мира полностью зависит от высшей воли личности Бога. В конце калпы, значит, после смерти Брахмы, значит, калпа – это срок жизни Брахмы. Это срок жизни Вселенной. Это калпа называется на санскрите. И вот в конце калпы все материальное мироздание входит в мою природу, в эту безграничную природу. Даже Вселенная ограничена, если сравнить с Верховной Личностью Бога, с Абсолютной Истиной. Вселенная, она крошечная. Как такой пример дается, что этих Вселенных как пузырей в Атлантическом океане никто не сосчитает. Но с точки зрения Верховного Господа, они занимают незначительное пространство. Есть такое определение, что в духовном мире большую часть занимает духовное пространство. И лишь четверть всего занимает материальное пространство. Для нас это бесконечность, то и другое. Но с точки зрения Господа, говорится, лишь 1/4 часть материально покрыта материей, энергией. А остальная не покрыта, она остается самосветящейся. Там нет ни Солнца, ни Луны. Ну вот, Вселенная, этот маленький-маленький пузырек в этом Атлантическом океане, Кораны, Корана, причины океана называется, вот там Махавишну находится, который вот источает из пор эти Вселенные, из дыхания на протяжении одного вдоха. Это существование продолжается, затем выдох, а потом вдох, вдох, и все снова сворачивается в его тело. Никто не замечает с этой точки зрения веса одной Вселенной. Хотя для нас это проявление практически неизмеримой одной Вселенной. Так мы находимся здесь в таком атомарном состоянии, маленьком. Невозможно соизмерить Вселенную с каким-то живым существом. И тем не менее, Вселенная олицетворяет ложное эго живого существа, такого маленького, которое претендует на верховную власть, хочет овладеть законами Вселенной. Ученые до сих пор хотят лететь на Луну, потом на Марс, у них уже есть план, стратегия, как планету за планетой, вот, покорить весь космос, потом с другой планеты на другую планету. Вот такая тенденция странная. То есть человек хочет сделать невозможное. Но здесь говорится, даже если он захватит всю эту Вселенную, через одну калпу, а уже половина прошло, значит, полкалпы осталось. Вселенная будет разрушена вся, свернется, исчезнет. Брахма живет 100 лет, и один его день составляет 4 300 000 000 земных лет. Один день — 4 300 000 000 земных лет. Столько же длится его ночь. Месяц Брахмы состоит из 30 таких дней и ночей, а год из 12 месяцев. По прошествии 100 лет, когда Брахма умирает, весь материальный мир уничтожается. Это значит, что энергия, проявленная Верховным Господом, вновь возвращается в него. Затем, когда возникает необходимость вновь создать материальный космос, это происходит по воле Всевышнего. «Багусьям, я один, но стану многим». Это афоризм из Вед, Чандоги Упанишад. Господь распространяет себя в виде своей материальной энергии, и космическое мироздание возникает вновь. Он сам себя распространяет. Значит, сейчас был пример пространства и воздуха. Но что такое воздух? Это часть энергии эфира, пространства. Эта последовательность творения описывается в Ведах. Из ума возникает эфир. Это вот как раз секрет, который еще не разгадан современной наукой. Как из ума возникает эфир, пространство. Это пронаблюдать сложно. Мистики знают этот как бы механизм, поэтому могут материализовывать из пространства какие-то предметы. При помощи медитации это делается, ума. Когда-то я читал такую фантастику. Там ученый один, писатель, такую фантастику привлекательную написал, что многие загорелись этой идеей. Этой идеей, поверили в нее. Он написал фантастику, что один ученый изобрел аппарат, машину такую, который может копировать любой предмет, считывая его атомарную структуру. В камеру кладете, скажем, какой-то предмет, ну, кусочек золота, допустим, кольцо с бриллиантом. В камеру закрываете ее. Тут у вас другая камера, тоже закрываете ее. Подается обычная вода. Он считывает всю атомарно-молекулярную структуру этого предмета, а затем из воды структурирует, трансформирует молекулы воды в эти элементы, и через полчаса открываете, может, даже раньше, У вас там второй точно такой же копия до одного атома. Кольцо с бриллиантом. То. Слушайте, здорово. Алхимики давно же об этом мечтали. Алхимия только этим и занималась. Как вот это железо превратить в золото? Как трансформировать материю из чего-то, вот, скажем, не очень ценного, из бумаги, да, возьмите и создайте кусочек золота, или пищу можно создать из воды просто. То есть теоретически это возможно, потому что материал есть, атомы, молекулы, можно все это повлиять, изменить, как-то взаимодействие изучить. И скопировать, просто скопировать из любого вещества. Одно нужное вещество, это вещество нужно распад, из распада заново создать. Все, пожалуйста. Если вы управляете ядерной атомной энергией, это возможно. Но она оказалась неуправляема. Ядерный взрыв оказался неуправляем, поэтому никто пока не знает, как это сделать. Но Веда говорится, это делается. Из ума создается эфир, пространство. Из эфира создается воздух, из воздуха создается огонь, из огня вода, из воды земля. Вот мы теперь видим все проявлено. И также сворачивается обратно. Таким же образом. Но это ум. Но недостаточно одного ума, потому что выше ума разум. Собственно, разум обладает такой силой. Чтобы сосредоточить ум, нужен сильный разум. Сейчас у людей нет такой силы разума, чтобы при помощи концентрации достигать чего-то. Они при помощи обмана достигают чего-то. Хитроумно ведут себя. Это платформа ума. Трансформация не происходит желаемо позитивно, если нет разума. Трансформация будет склонная к саморазрушению. Ум – враг живого существа, говорит Бхагавад-гита. Если мы пойдем на поводу ума, на поводу теоретических знаний, гипотез, предположений, это путь будет разрушительный. Разрушение. Поэтому необходим разум. Разум нам говорит, что о чем ты должен думать, о чем не должен думать. Вот он такие вещи нам заявляет. Он знает, о чем нужно думать, о чем не нужно думать. Если мы научим думать ум об абсолютной истине, Верховном Господе, он остановится. И когда он остановится, он берет могущество. Поэтому все желания и мысли такого ума исполняются просто потому, что есть сочетание разума, ума и влияние на тонкие и грубые проявления материи. Говорится, что когда человек обладает ясным умом, он может ясно говорить. Его речь становится причиной трансформации материи. Все остальное происходит как бы уже, вот как это. Такая, вы знаете, шашечка домино, выстроенная так вот на ребрышках. Но там больше, 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 в конце большая глыба. Вы делаете маленькое усилие, и это толкает другое, они падают, 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 в конце падает огромная глыба. Вы сделали небольшое усилие. Вот таким образом человек умеет мыслить, должен уметь мыслить. Как вот включить эту цепную реакцию позитивного развития? Как негативно мы знаем цепную реакцию уже, все это разрушается. Говорим просто плохое слово, оно вызывает плохую эмоцию, плохие отношения. Плохие отношения усиливают самооборону, хитроумный ум, обман, дезинформация, политика и, в конце концов, ядерное оружие. А всего-то были плохие слова вначале. А откуда плохие слова? Из искорененного ума. Мне не понравился этот человек. Уму не понравился. Я не слышу разум, который говорит, ну что не понравился. Это просто твое восприятие. Не создавай себе вражду. Живи в мире, в едином мире. Не разбивай на части все. То есть философия единства, абсолютной истины. Когда ум это не слушает, он что-то отвергает, вот это все отверженное становится большой проблемой в моей жизни. Все, что я отвергаю, все, что я пытаюсь унизить, как бы убрать, уничтожить, становится моими врагами в этой жизни. Даже мы видим, вирусы могут стать очень враждебны по отношению к людям. Время от времени они вдруг устраивают нам войну. Но так вот устроена природа. С нашими мыслями, с нашими словами связано все, вся наша жизнь. Из ума появляется пространство. Я думаю, когда-нибудь ученые смогут понять, как это происходит. А затем из пространства появляется первая стихия — воздух. Воздушное пространство, стихия. Вот когда мы видим воздух, стихии воздуха, движущиеся стихии воздуха, теплый, холодный, это порождает электрические разряды. Огонь. Воздух и трение всевозможные. Трение воздуха также есть. И вот эти заряды появляются. Молнии, вот потом из огня уже, из огня появляется вода. Это как конденсат мы называем явление. И если вы зажигаете огонь, где-то конденсат выпадает, выделяется элемент воды прямо из воздуха, он там есть. И когда кипятите воду, там еще какие-то солевые отложения. То есть все это, видите, постепенно может проявиться, быть выделенным. А изначально находится в неправильном состоянии. Ну, вот это такая как бы схематично упрощенное представление всего этого, потому что мы живем в гигантском мире. Тут столько элементов, не знаем, их измерить невозможно, эти элементы. И Прабхупада однажды сказал, что ученые нас обманывают. Обманули. Все человечество обманули. Своей наукой, своими представлениями о жизни, что она создана случайно, из комбинации элементов. И он говорил это одному человеку молодому, который преподавал химию. И этот человек заинтересовался, сказал Прабхупада, ну а если я преподаватель химии, я тоже обманываю людей? Я преподаю химию. Ну вот я преподаю, что если водород и кислород соединить, будет вода, например. И Прабхупада сказал, да, это называется не преподавать, а надувать. И он не сразу не понял, а в чем же тут надувательство, я же говорю правду. Я же могу показать на опыте этот эксперимент. Он говорит, хорошо, водород и кислород соединяются, образуют воду. Но кто-то же должен соединить. Ты же на уроке соединяешь эти элементы, и никто не понимает этого. Они думают, что они сами соединяются. А, понятно, понятно. Значит, нужно еще говорить о связующей силе. И тут Прабхупада спрашивает его, сколько нужно водорода и кислорода, чтобы создать Атлантический океан? Химик сказал, очень много. Я не знаю, сколько. Кто это соединяет? Вот в чем вопрос. Вот в чем наука. И тут как прозрение наступило этого химика. Оказывается, о самом главном речь вообще не идет. То есть наука начинается уже с каких-то следствий, не с причины. Причина неизвестна, не объясняется наукой. Ну вот здесь говорится, что есть за пределами вот этих всех пространств, воздушных, эфирных, там, не знаю, ума, разума, ложных представлений, есть истинное представление. Это истинное представление называется воля Бога. Истина означает воля Бога. Божественная воля, которую вот нам нужно сейчас постичь. Весь космос находится в моей власти. Послушны моей воле. Он сам собой возникает снова и снова. А в конце каждой калпы по моей воле гибнет. То гибнет, то снова возникает. То гибнет, то снова возникает. И процесс этот практически вечный. Материальный мир представляет собой проявление низшей энергии Верховной Личности Бога. Об этом уже говорилось несколько раз. В период его сотворения материальная энергия высвобождается в виде Махататвы. И Господь входит в нее в образе Махавишну, первого воплощенного Пуруши. Он ложится на воды причинного океана и выдыхает бесчисленные вселенные, и в каждую из которых Господь вновь входит, как Гарбхада, Каша и Вишну, так возникает материальная вселенная. Затем Господь проявляет себя как Ширада, Каша и Вишну, который входит во все сущее, даже в крошечный атом. Об этом говорится в данном стихе, он входит во все сущее. Вот это его вхождение, оно духовно, мы не увидим его. В Бхагавад-гите он говорит, что все это материальное творение покоится на нем, как жемчужины на нити. Жемчужины ожерелья на нити. Нити не видим, ожерелья видим. Связующие силы никто не видит. Вот это как бы непроявленная форма. Но здесь говорится, эта непроявленная форма на самом деле энергия личности. Это его личные проявления, личные пуруши. Пуруша-аватар называется. Аватар, нисхождение. Нисходит в этих пуруша-аватарах, формах. Для того, чтобы материальный мир существовал, нужна его поддержка. Без Бога не существует ничего. Он сад. Он само существование. Он чит, само знание. Знание вкладывается в эти законы материальной природы. Он сама энергия блаженства. Тут должны быть элементы какого-то чувственного привлечения, счастья. Сад Читананда. И материя как бы имитирует сад Читананда. Ну как одежда имитирует человека? Одежда. Но она изнашивается, сбрасывает, одевает новую одежду. Также это творение имитирует как бы Бога, подобно Богу. Потому что оно действует широкомасштабно, непостижимым образом и прочее, прочее. Как будто Бог — это вот предмет для науки вообще изучения. Материальный мир. И он и не изучен, он все. Тайны открываются, и новые тайны, бесконечные тайны. Это устройство — это тайна тайн, говорится, что в источнике всего, причиной всего является вот эта личность. Но нематериальная личность, не воображайте себе материальное большое гигантское тело Махавишну, созданное из плоти, никакой плоти. Материальных элементов нет. Материальные элементы означают элементы невежества, мертвые. Он не имеет мертвых элементов. Там все абсолютно живое. Духовно все живое, даже одежда его живые, даже атрибуты его живые. Каждая часть тела его абсолютно живая, наделена теми же функциями, что и все остальные. Нет разрыва. Как? Рука — это рука, нога — это нога, ухо — это ухо, глаз — это глаз. Все как бы на самом деле разорвано, но как бы скомбинировано вместе, принуждено быть вместе при этом. И мне нужно как научиться владеть всем этим. Духовное тело, оно устроено по-другому, оно абсолютно. И глаз, и ухо, и нога, и рука абсолютно на одном уровне находятся, не отделены друг от друга. И в то же время имеют как бы свое индивидуальное предназначение. Это ачинтья пхеда пхеда таттва. Непостижимое единство и различие. То есть духовное тело нельзя как-то на части разделить. Поэтому это тело из сад-читананда называется, брахма-самхити. Из чистого знания, из вечности и из чистого блаженства. Нет примеси страданий, никакой мертвой материи там не присутствует. Мертвая материя — это дух скрытый. Скрытый дух. То есть то, что не обладает сознанием, не пробуждено. Называется мертвая материя, веществом. И как это становится веществом, скажите, из духовной энергии, трансформация вот это вот. Вот мы сейчас забыли, как это материализуется. Но так же, как мысли могут материализоваться в действии, в поступках, да. И теперь мы можем обратно эту трансформацию использовать, материю трансформировать в дух. Ну, во всяком случае, свой ум, свои чувства можем одухотворить. Итак, то возникает, то гибнет. Снова и снова. Вот Хананджая, все это никак не связывает меня. Находясь в стороне от этой материальной деятельности, я остаюсь как бы непричастным к ней. Как бы вот тут из него исходят эти вселенные, живые существа, столько всего, поддержания, и при этом он ничего не делает. Вообще ничего не делает. Ни усилий никаких не прилагает. Он спит в материальном мире. Йога-нидра. Вся деятельность его в духовном мире, в материальном мире действует только дживы. Он становится для них пространством, землей, водой, огнем, всеми этими элементами, умом, чувствами. Вот. Но действуйте вы. То есть я могу использовать все эти вещи. Ну, как хочу, как получится, насколько возможно, да, вот на что в моих силах. Я это пытаюсь сделать как раз. Пытаюсь пользоваться этими элементами для себя, для своих желаний, исполнения своих желаний. И тут я замечаю, что сколько бы я ни пытался, мои желания не удовлетворяются, не исполняются, как я бы хотел в этом материальном мире. Потому что главного нет составляющей моей жизни. Верховного Господа нет. Он отстранен от моей деятельности. Я сам принимаю решения, сам получаю реакции, плоды сам страдаю, наслаждаюсь, Бога как будто вообще и не существует. Да, йога-нидра. И это вопрос, добровольно обратиться к Богу или не обратиться к Богу в этом мире. Хотя напоминаний много. Он напоминает внутри сердца, через святых, через священное писание, через опыт жизни, через размышления, через деятельность. Он напоминает внутри сердца о себе, время напоминает, но не требует. Свобода воли. У него свобода выбора, и у нас свобода выбора. Вот так мы общаемся. Хочу, я его слушаю, хочу, его не слушаю. Он хочет, говорит, хочет, не говорит, но не заставляет. Но может говорить, о чем хочет, но не заставляет. Ну, мне приходится заставлять кого-то или что-то, чтобы выполнить свои желания, приходится кого-то заставлять. Он никого не заставляет. В этом разница. Именно поэтому человек не способен управлять этим миром. Ему не подчиняются эти энергии. Он должен как бы овладеть ими насильно. Чтобы как-то управлять этим миром, нужна сила. С этим управлением нужно еще согласиться, принять и так далее. Сложно. Очень сложно для человека управлять миром. Для Господа это естественно. Будучи одной из моих энергий, о сын Кунти, материальная природа действует под моим надзором, присмотром. Производя на свет все движущиеся неподвижные существа, под ее началом мироздание снова и снова возникает и уничтожается. То есть как бы делает сама по себе материальная природа. Но тут уже описывалось, что они действуют из страха не выполнить свои обязанности. Все стихии, такие как огонь, вода, воздух, земля, они существуют и действуют, взаимодействуют под управлением высшей воли. Из страха. И страха так же, как человек на работе боится не выполнить свою работу перед начальством. Таким же образом. Страх есть у каждого живого существа в этом мире. И именно страх заставляет его что-то делать. В основном. Есть вторая еще вещь, вожделение, любовь, которая движет им. Но главное считается страх. Даже когда нет вожделения, человек все равно должен как-то существовать, себя обеспечивать, он боится быть необеспеченным. Самовыживание на первом месте. И выжить может живое существо, только выполняя свои обязанности. Вот так мир устроен. Иначе смерти подобно. Глупцы смеются надо мной, когда я прихожу в материальный мир в облике человека. Им неведома моя духовная природа Верховного Повелителя Всего Сущего. И вот представьте, тут такие стихии, пространства, Вселенные, мы говорим, духовные миры, Маха-Вишну, выдыхающие Вселенные. И в каждом атоме, везде-везде Господь. И вдруг он приходит в форме человека на землю. Вот незадача. Как это совместить, как это вот осознать, такой приход? И он говорит, глупые люди будут глумиться над этим. Смеются, глумятся. Они не понимают моей духовной природы, Верховного Повелителя Всего Сущего. Он как бы сам может войти в свое творение. Почему не может? Человек строит дом большой. Кто-то строит небоскребы для себя. Кто-то хижину, ну и так далее. Неважно. Но небоскреб — это большая конструкция очень. И владелец туда войдет потом, займет какую-то комнату и будет управлять всем небоскребом, все будет его слушать. Это вот пример как бы власти, влияния. Вот вроде маленький человек, но вот он, смотрите, владеет небоскребом. Сейчас есть такие богатые люди, которые покупают себе озера, горы, острова. И хозяева они там. Пожалуйста, он приходит, хозяин. Занимает он какое-то лишь небольшое место в пространстве, лежит на одной кровати. Сидит за ним в том давном стуле, ест небольшое количество пищи. Но мы на него смотрим, как на богатого, властного человека. О, это его собственное все. Это вот его остров, например, его яхты, его тут корабли, его самолеты. Богатство. Но Кришна очень богат. Бог, насколько богат Бог, нужно посчитать. Я еще не занимался этим. Но надо как-то сесть, вычислить. меня есть команда статистов. Мы институт создадим, посчитаем. Для этого нужно посчитать каждый атом во Вселенной, нужно посчитать, чтобы сказать, что ему принадлежит. Каждое живое существо, его слуга. Ну, понимаете, это невозможно. И поэтому он приходит как обычный человек, чтобы общаться с людьми, он приходит в форме человека. Как сын Деваки, скажем, Васудевы, или сын Ешоды, Нанды, Махараджи. Имеет как бы своих родителей, которые его там воспитывают. Как бы, как будто бы воспитывают его. Они просто любят его. А он соглашается, вот и все. Эти души знают, кто перед ними. Время от времени они ясно понимают, что это Верховный Господь. Просто не придают этому значения. Это не так важно. Важна любовь. Такая сила любви, что они забывают о его положении. Если у людей нет ни силы любви, ни знания о Боге, они глумятся. Что там делает ваш Бог? Танцует во Вриндаване с пастушками? О, это даже безнравственно. Зачем же он танцует с пастушками? Или что он там делает? Ишода? Ворует масло? Что за странный поступок для Бога? Зачем Богу воровать масло? Он же всемогущий. А он там хитрит, прячется, ворует, оправдывается потом. Ну, непонятно, о каком Боге вообще говорите. Глупости какие-то вообще. И если они это анализируют с материальной точки зрения, говорится, это глумление, пашанди. Материальными глазами. Глазами как бы зависти, глазами вожделения, вот эти вот глаза. Материальные органы вот эти вот. Два вот этих вот павлиньих таких вот, знаете, узора. Сравнится. Если они не видят дух, эти глаза сравниваются с павлиньими узорами на глазках. Вот. Бесполезно. Так вот хлопают просто. И ничего не видят. Поэтому за этими поступками есть духовная воля. И духовная воля означает, что что бы он ни делал, приносит благо живым существам. Его воровство, его танцы, его сражения. И любое его деяние усиливает блаженство его преданных. Духовное блаженство. Абсолютно чистые игры, потому что там исключительно духовные эмоции, духовные чувства, духовное тело, где нет никакой скверны. В этой области никакой скверны в духе нет. Там нет похоти, нет жадности, нет зависти. Нет чувства собственности, нет сопутствующих страданий. Там есть только чистая любовь. И любят его все одинаково. При этом они не соперничают друг с другом. Не то, что не знают, как поделить его, что он безграничный. Кришна – это его предназначение высшее. Его высшее положение, его высшая природа. Быть для всех, всем. Для души. Высший объект поклонения. Высший объект познания. Высший объект для деятельности, цель любой деятельности. Высшая истина, к которой стремятся все, и материальные души, и нематериальные души, осознанно, неосознанно. Все живые существа стремятся к Кришне, все привлекающему, прекрасному, к процветающему, к высшей нравственности, к высшей чистоте. И наша задача не осквернять Кришну. Не так, что мы выходим на пикник, выбираем себе красивое, чистое место, а потом оставляем на горы мусора и уходим оттуда, напившись интоксикацией. Нет, для таких людей, в конце концов, нужно закрыть, перекрыть все и написать заповедник, и вход только вот за деньги, если вы еще чистоту соблюдаете. Вот к этому мы уже сейчас приходим. Что нужно контролировать деятельность человека в природе. Он к чистому-то привлекается, но тут же все испортит. Все осквернит. Нельзя так смотреть на Бога. О, какой чистый, какой привлекательный. Дай-ка его использую для своего чувственного наслаждения. И так они не могут понять, как он, почему он верховный, когда Кришна вошел в Матхуру из Вриндавана, там увидели его люди. И многие узнали у него верховную личность Бога, но кто-то не узнал. Один из таких людей был корсирщик тканей, описывается, который повстречался лицом к лицу с Кришной на улицах Матхуры. Он корсирщик тканей, он красил ткани для царя. Но имел, гордился своим положением, он царю служил непосредственно. Необычный был красильщик, понимаете? И Кришна посмотрел на него, они столкнулись лицом к лицу, как бы по воле провидения. какие-то заслуги имел, красились в прошлой жизни, что увидел Кришну. Кришна обратился к нему, помог ему, пытался помочь ему. Дай мне эти ткани. Подари мне эти ткани. И ты будешь очень счастлив. Все очень просто было. Все, что мы Кришне предлагаем с любовью и преданностью, если Кришна доволен, наша жизнь будет совершенна. И Кришна намекнул ему об этом. Что он близок к совершенству. Лицом к лицу увидел его. Осталось только сделать, ну, какое-то подношение, любовь проявить. Красивчик ткани посмотрел на него и сказал, кто ты такой? Ты знаешь, кому эти ткани принадлежат? Кто я? Я крашу ткани для самого царя Камсы. А ты тут просто бродяга какой-то на улице, просишь царские ткани? А тебе, знаешь, будет не сдобровать. С таким умонастроением, знаешь, ты будешь страдать. Тебя очень накажут власти. То есть вот такой диссидент, понимаете. Кришна долго его не слушал. Махнул так рукой ладонью, шлеп по голове, голова отлетела. И взял эти ткани, надел на себя и пошел дальше. Самое удивительное, что народ ликовал вокруг. Это было трансцендентное блаженство. Это было удивительно. Вот так действует Бог. Даже когда он убивает, приносит благо. Он не обычный человек. Обычный человек не может принести благо убийством. Но он в форме смерти каждому приходит. А затем новое рождение дает. Затем снова приходит как смерть и новое рождение дает. Чему же нас учит? Рождаясь, умирая по воле Бога в этом мире, мы рождаемся, умираем. Зачем? Какое в этом благо? Научиться. Научиться больше не рождаться и не умирать. Вернуться к Богу, свою изначальную форму. Отделиться от этого кокосового ореха, этого тела, которое умирает, стареет и рождается. И больше не участвовать в этом цикле. Освободиться из него. Угу. Здесь большой комментарий, потому что касается вот отношений с Верховным Господом. Здесь большой комментарий у Прабхупады. И Прабхупада здесь говорит, тело Господа, он описывает, оно может быть любого размера, но в любом случае трансцендентно, обладает всей той же самой силой, всем тем же знанием, что Махавишну, что его крошечная форма, параматма, разницы между ними нет. Это все один Верховный Господь, который говорит, я один, но стану многим. Это одна и та же Верховная Личность Бога. Кому-то он приходит как сын, кому-то приходит как друг, кому-то приходит как родитель, как возлюбленный. Приходит в разных формах, младенец маленький. Где-то он показывает всю огромную форму, заполняет все миры, как Ваманадев. Где-то он приходит в форме животного, как вепрь, или рыба, матсья, или курма, черепаха. Эти аватары в начале творения были. Это все одна и та же Верховная Личность Бога в различных его ипостасях. Эти формы вечны все. Это все относится к одной единой его природе. И нам тоже свойственно как бы разные грани личностные. В какой-то форме мы вот имеем должность на работе, в другой форме мы просто дома с детьми играем, в третьей форме мы с женой общаемся или с мужем, а в еще какой-то форме с друзьями. Это разные формы общения. Я могу быть хорошим другом, но плохим мужем, допустим. Видите, эти роли могут не совпадать у меня. У него все роли абсолютно. Абсолютно совершенно. Это идеальный друг в высшей степени, идеальный супруг в высшей степени, никогда не предает, никогда не бросает. Это тот ребенок вечный, который никогда не умирает, говорится. Вот это вот от Бога, вот это вот, надежно. То есть его воля именно играть с душами. И в материальном мире они страдают, он их как бы пробуждает. Иногда вот этими такими шлепками майи. Проснись, иди ко мне. Будем наслаждаться, будем жить вместе. Этот сон, вот этот вот материальный сон, кошмар нам снится. Он говорит, просыпайся. Джив-джага. Не спи на коленях у Майи, ты же моя частичка, вечная частичка, иди ко мне. И вот люди не знают эти вещи, поэтому глумятся, что он здесь приходит и как-то странно себя ведет, называя себя Богом. Бхагавад-гите он себя называет источником всего. Говорит, я Верховная Личность Бога, Парабрахман. И причина этого глумления – скудный запас знаний, Прабхупада объясняет. Они ничего не знают об абсолютной истине. Они думают, Бог где-то там у себя, если он есть, то у себя, то он не может прийти сюда, в этот мир, в облике. Почему не может? Скудность запознания. И тут же можно вспомнить, что Бог всемогущий, значит, может. Ну, тогда не знаю. А мне говорит, не знаю. Но я не видел. Если бы даже бы увидел бы, не узнал бы. Вот в чем проблема. Как сказал мне один человек, который выслушивал философию, мы с ним общались, и сказал, не могу опровергнуть то, что ты говоришь, но ты знаешь, я отношусь к такой категории людей, которые даже если увидят, не поверят все равно. Вот я такой человек. Я к такой категории отношусь. Пока я сам не стану Богом, я не поверю в Бога. Каково? Скудный запас знаний. Заблудшие, сбитые с толку, они придерживаются демонических, безбожных взглядов, и потому их надежды на освобождение никогда не сбываются. И все их попытки преуспеть и обрести знания постигает крах. Вот, если они глумятся над Богом, начинается другой мир взаимоотношений, который ведет к краху. Не все сразу приходит к краху. Сначала все процветает. У нас есть план, мы все поддерживаем, да, мы создадим общество, где будет хорошая экономика, оружие, оборона будет. Что нам еще нужно? Образование нам нужно. Да, мы создадим образование. Мы все хотим это сделать, свое общество, в котором будем жить, процветает. Тут, если что, здравоохранение, наука. Мы решим вопросы с жильем, комфортом, обеспечением, бизнесом, торговлей, магазины. Все это устроим. Мы это и делаем. И, казалось бы, действительно, смотрите, какие колоссальные успехи. Колоссальные успехи. Сейчас магазины подобны маленьким вселенным. Там есть все. И зоны отдыха, и развлечения, и гостиницы. Там можно ездить на специальных машинах и смотреть в этот мир вселенной, сколько тут всего для нас предназначено. Выбирайте, 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 выбирайте. Мы создали мир потрясающий. На выбор, ну что хочешь, даже что не хочешь есть. Одних только, знаете, их соломинок я видел, в Хельсинки, ну пить вот воду или там сок. Наверное, были сотни видов. Глаза разбегались, какую же соломинку выбрать. Была большая проблема. Я полчаса ходил, выбирал по магазину. И спиралевидные, с значками, и рифленые, с полоску, и в сеточку, и разных размеров, не знаю, и разных материалов. Боже мой. Мне нужно было просто купить соломинку, привезти дочери, помню. Я был вот озадачен, какую же соломинку купить-то. Вот такие производства. Все, что хотите, что не хотите уже. Все тоже надоело. Но только одно условие. Одно условие у Майи всего лишь навсего. И ты хозяин вообще всего этого. Бери, что хочешь. Деньги плати. За все, что ты здесь возьмешь, нужно заплатить. Частью своего разума. Финансы – это наш разум. Я имею в виду, как мы их тратим. Ну, представьте, можно посчитать. Один человек посчитал, что средний человек нашего поколения за 3 года курения Marlboro мог купить себе автомобиль. Но он прокуривал за 3 года автомобиль. Это разум человека. Если посчитать, как мы тратим деньги, то мы видим, что разума практически нет у человека. Он не может извлечь пользу от этого. Настоящую пользу извлечь, чтобы счастье извлечь. Как использовать эту энергию, чтобы быть счастливым, извлечь эту максимальную пользу. Итак, Майя отнимает разум. Вот на развлечения, а куда же еще использовать эти деньги? Вот для тебя же эти вот маркеты, супер, гипер и все остальное, давай вот-вот. И все как сумасшедшие начинают зарабатывать деньги, чтобы там прийти вот в это вот место и исполнить все свои желания, взять те модели, те одежды, которые я хотел бы, там те украшения. Без ограничений, чтобы не думать, что я могу, что не могу, чтобы все было можно, нужно много денег. Вот только лишь одно условие. И создается ужасная жестокая конкуренция в зарабатывании денег. Вот кто этот мир создал? Но мы не хотели, мы не думали, что будет конкуренция. Мы много неожиданных вещей получили с нами, получили с развитием этой цивилизации, создали. Да, крах. В итоге крах. Цивилизация преуспевает, казалось бы, но надежды на счастье не сбываются. Здесь написано. На освобождение от страданий не происходит. И крах. Мы чувствуем в душе. Удивительная вещь. Большие магазины, а в душе крах. Большие деньги, а в душе крах. Разгром полный. Счастья нет. А тогда зачем? Как один недавно миллионер или даже больше. Была попытка покончить самоубийством. Вот пример. Человек сделал попытку неудачную. Покончить самоубийством. О, сын Притхи, те же, кто свободны от заблуждений, великие души, находятся под покровительством божественной природы. Они служат мне с любовью и преданностью, ибо знают, что я верховная личность Бога, изначальная и неистощимая. Неистощимая. От него получаем все. И средства, и цель. Для этого не нужно работать, чтобы получить средства для достижения цели. Это нужно просто желание. Неистощимая энергия не считает деньги. Их не нужно считать. Там, где их не хватает, их нужно считать. Там, где их безграничное множество богатств, их не нужно считать. Какой смысл считать безграничное? Одновременно он и средства, и цель обеспечивает. Это духовный коммунизм называется. Просто, если вы искренне желаете, вы получаете все средства для достижения цели, пожалуйста. Он дает разум, дает богатство, все дает. Если мы имеем высшую цель, все для этого необходимое мы будем иметь. Но больше не надо. Не нужно все всем обладать. Нужно просто достичь цели, освобождения от всех страданий. То есть обрести ту любовь к Богу, все, что нам нужно. И сколько для этого нужно денег? Нисколько. Ну, на поддержание жизни нужно что-то. Может быть, для служения нужно, если мы хотим помочь еще другим людям, для благотворительности нужно, да. А что касается нас самих, нам нужно немного. Нужно какой-то уголок уютной, здоровой жизни. Пищи немного каждый день, как и всем. Это с избытком хватит на всех, если не накапливать и не прятать друг от друга. С избытком. Нет недостатка никакого ни у муравьев, ни у слонов, ни у деревьев, ни у птиц, ни у насекомых, ни у микробов. Все получают достаточно пищи, все, земля поддерживает всех. Никаких кризисов финансовых там нет. Но когда человек управляет через жадность, конечно же, возникают серьезные кризисы. Но нужно знать, что Господь неисчерпаем. Обращаясь к Нему, мы не должны испытывать никакой нужды. Больше. В каких-то еще искусственных, супер-гипер устройств для счастья. Это искусственно все, вот это разнообразие. Если такой соломинки пил, надоело. Дайте мне другую соломинку. Я еще так ногой бабах, так знаете, стакан опрокидывается. Опять ту соломинку мне принесли. Бабах! Вот так. Дайте мне. С другой соломинки я просил. О, Боже мой, да, мы забыли про соломинку. Вот как еще удовлетворить этого человека, который вот уже ему все надоело, понимаете? А кто-то просто пьет из ручья и никаких проблем не испытывает. Даже не думает про такие вещи. О чем же он думает? Он не думает про комфорт, про предметы, про вещи. Если о них думать, мы чувствуем себя плохо постепенно. Смотрим на чужую вещь. Все-таки там лучше. Чужой дом, чужая жена. Вот что происходит. Вот что происходит. Это накопительство, оно обостряет зависть человека. Он завидует даже тем, у кого почти ничего нет. Завидует их свободе, их отношениям. Удивительная вещь. Зависть такую природу имеет. Можно завидовать даже тому, кто ниже. Как это случилось с царем Давидом. Этот несчастный случай в его жизни описывается, этого святого царя. Он позавидовал одному военачальнику своему. Почему? А влюбил свою жену. Он увидел ее, как она делает омовение случайно. И такой красоты он нигде не видел. С тех пор он задумал заполучить ее. Но он праведный царь при этом, он святой, он, у него совесть и прочее, но вот это вожделение его охватило. Вожделение плюс власть, разум включается. Он подумал, ну я могу это как-то устроить, чтобы никто не знал. Как бы законным образом. Он это устроил законным образом. Он послал этого начальника с письмом на границу государства, где шли военные действия. Ну, значит, письмо не читать, это секретное послание, значит, передашь военачальнику там. Вот тебе особое поручение от меня, значит, будет награда за выполненный приказ. Человек был вдохновлен, что царь лично поручил ему какое-то ответственное дело. Но он приехал на ту границу через какое-то время, вручил послание честно. Военачальник раскрыл послание, там было написано. Податели сего письма направить в самое опасное место, для того, чтобы он там в сражении погиб. Письмо нужно уничтожить по прочтению. Этот военачальник прочитал письмо, посмотрел на этого преданного начальника царю, сжег на глазах письмо, сказал, тебе будет, ты герой великий, тебя очень ценят, царь, тебе будет особое поручение для героя. Вот, нужно отправиться туда и там сражаться. Там он и погиб. Через некоторое время пришло послание о гибели этого офицера, супруги. Тут и появился царь Давид перед ней. Взял ее в жены. Никто не знал об этом. Понятия не имел. Чистая работа, описывается в Библии. Хотя его мучила совесть, на самом деле, постоянно. Но вожделение, такая природа вожделения. Там был один пророк в то время, степной, аскет, который видел как бы, все эти вещи, видел будущее, прошлое, предсказывал. И он пришел к царю, как непрошенный гость, пророка впускали, царь тут же поднялся и приветствовал его, и ни на какие почести не отреагировал пророк и сказал, в твое царство беззаконие. Испугался Давид, в моем царстве беззаконие, как такое может быть? Очень хорошие законы. Я слежу за дхармой, я же царь. Говори, что случилось? Тут есть один богатый человек в твоем царстве, очень богатый человек, у которого 1000 овец. Так. И он, чтобы провести жертвоприношение, отобрал единственную овцу у соседа силой. «Кто этот негодяй?» – закричал Давид. «Кто этот негодяй? Кто этот негодяй?» И пророк сказал ему, «Ты этот негодяй!» От Бога ничего скрыть невозможно. Вот что ты сделал. Ты позавидовал более низкопоставленному человеку. У тебя-то уже целый гарем. Тебе не хватало еще одной женщины. И ты ради этого убил этого человека. Давид просил прощения. В Дандавате лежал 3 суток, наверное, сколько, не помню сколько. В поклоне перед Богом. Вымаливал прощение после этого. Но не получил полного прощения. За этот грех, говорит, ты не построишь храм великий. Но все же ты молился, твой сын это сделает. Соломон. Ну вот такие истории есть, в Библии описываются. Как такое случается в этом мире? Эта книга описывает как бы эти человеческие страсти вот, в попытках осознать Бога. Получается сложная картина, интересные истории, драматические, на которых мы пытаемся учиться и попадаем в такие же сложности тоже каждый. И здесь необходимо больше познать Бога, свои отношения с Ним. Отношения есть с женщинами, с мужчиной, а с Богом нет. Вот в чем проблема. Бога я только молюсь, отношений-то нет у меня, поэтому я ищу отношения в этом мире, и меня привлекают эти отношения больше, чем привлекает Бог. Бог меня привлекает только, когда нужно суд вершить над кем-то, как закон. Бог меня также дисциплинирует, как страх. Да, я согласен, я богобоязненный, я благочестивый, я принимаю тоже суд и над собой, и должен отвечать за свои поступки, но там нет любви и отношений, которые я ищу. Я их нахожу только в этом мире, что я могу поделать? С Богом я не могу ни петь, ни танцевать, ни пошутить. Мне нужна еще какая-то среда. Я же не могу уйти в эту степь там и вечные аскезы совершать в одиночестве. Я хочу полноценно жить. Как же совместить эту полноценную жизнь с Богом? Тут Прабхупада говорит, нужны знания взаимоотношений. И именно эти отношения, которые ищешь здесь, они есть в Боге. Но сначала должен понять, что они духовны, не материальны. Сначала должен познать дух, вот это знание. Иначе это скудное запознание, если я знаю какие-то материальные законы физики, математики и прочее. Я могу быть большим ученым, но это скудная наука. Безжизненная, бездушная наука, которая душу не удовлетворяет, нет. Я могу быть высшим математиком, а искать на стороне от жены много вкуса. Да, жить как собака. Безнравственно. Видите? Вот наука мне не помогает быть нравственным. Но как только появляются отношения с Богом, вот эта любовь к Богу, всепоглощающая, ну, здесь об этом вот как бы намекается в этих стихах. Изначально и неистощимо, изначально личность, нужно еще понять это слово изначальная личность, источник всего прекрасного, превосходящая все в этом мире, изначальная личность, превосходящая вся и все. Достаточно мгновения получить этот даршин с ним, чтобы освободиться от всех проблем и страданий, чтобы понять, куда дальше идти навсегда. Вот человек как бы старается хотя бы мгновение этого опыта обрести в своей духовной практике. Все великие святые, они божество не видели Бога, но, может быть, что-то слышали, чувствовали изнутри сердца, ощущали присутствие, уже этого очень много. Но есть такие, которые могли видеть, есть такие, которые видят постоянно его в духовном мире. Что это за жизнь вообще? Нельзя писать, мы не знаем. В этом теле у нас есть свои пределы, в этом уме и чувствах есть пределы. Наши чувства не вместят это все уже. Здесь нельзя все описать человеку. Мы говорим изначально, но наши чувства могут и не понимать это слово. Неистощимое, мы можем не понимать это за пределами нашего опыта. Обычная личность, но мы ее изучаем, она уже предсказуемо становится. Привычно. А это нет. Неистощимое. Изначальное. Неустанно прославляя меня, служа мне с великой решимостью, падая передо мной ниц, эти великие души всегда поклоняются мне с любовью и преданностью. Вот это начинается самое сокровенное знание. С цитаты Киртаянта Мам, этот стих. Ятанташ чады таврата. Неустанно прославляя меня. То есть ни конца, ни края нет в этом процессе. Если мы говорим о Верховной Личности Бога, это бесконечный процесс. Неистощимое, неисчерпаемое. Эти слова уже использовались в предыдущем стихе. Поэтому черпают радость безгранично в этом процессе. Вот он источник счастья. Верховная Личность Бога. Вот об этом здесь говорится, в этом самом сокровенном знании. То есть, что же такое сокровенное знание? Это знание лично о Боге. Первые 6 глав описывали живое существо, где говорилось, что такое душа, отличие от тела, различные процессы для человека йоги даются. То есть это говорится о нашем уровне, нашем положении живых существ. Начиная с 7 главы, знание Абсолюта, уже начинает описываться, Кришна начинает говорить о себе. Это вот начинается сокровенное знание Абсолюта, сокровенное знание. 8 достижение этого Абсолюта, пути, как достигается. Это 8 глава была достижение Всевышнего. А в 9 самое сокровенное знание. Смотрите, что тут говорится. Неисчерпаемая, неистощимая личность. О личности Бога. Кришна ведь начинает рассказывать о себе. Это и есть предмет самых сокровенных знаний этой области наук. Здесь мы остановимся. Продолжим в следующий раз. Есть ли вопросы у нас?
Вы говорили о том, что насилие, когда у насильника есть желание совершать насилие, и вот этот вкус тоже Господь дозволяет. А в христианстве развели, вот, то есть Господь, Он всеблагой, Он дает все благое, а от сатаны идет все неблагое. И вот как объяснить именно христианам вот это вот, потому что есть те, которые слушают.
А это правильно, а что тут? Тут нет противоречий, что все благое от Господа, все неблагое от сатаны. Поэтому, когда человек имеет извращенные вкусы, это непосредственно от сатаны, конечно же. Но другой вопрос мы сейчас обсуждали просто. Не этот вопрос обсуждали. Мы обсуждали вопрос, откуда чувства у сатаны такие? У самого сатаны. Тогда должен быть другой сатана, который ему это мешает. Нет, это все изначально от Бога. Но он с ними поступает, как пожелает каждый с этими чувствами. Изначально чувства чисты. Это речь идет. Но в любом случае принцип остается, чтобы делать какую-то деятельность, даже греховную, нужен вкус к этому. Мы об этом в принципе говорили. Мы не говорили сейчас о сатане и Боге, мы говорили о принципе, что у сатаны тоже чувства есть. Это не такие чувства, как у Бога. Откуда эти чувства? Это его трансформированные чувства, его желаниями. Таких чувств нет у Бога, мы же говорили. Но сами это чувства от него. А вот какие они станут, эти чувства, уже зависит от меня. Или от сатаны, или от нашего сотрудничества с ним. Это другой вопрос. Потому что от него не исходит дурных чувств. От солнца тьмы не исходит. Не исходит, только свет исходит. Это не критика Бога, поймите. Даже сатана, даже зло базируется на Боге все равно. Оно не может базироваться на чем-то другом. Он основа всего, он источник всего. Зло просто паразитирует на нем. В любом случае поддерживает даже зло. Если кто-то хочет делать зло, он дозволяет это делать зло. Попускает же эти вещи, пожалуйста. Свобода выбора есть. Об этом мы ранее говорили, что он за это ответственность не несет. Небо не несет ответственность за движение воздуха.
Спрашивает Дорже Гусенков, его знакомые непреданные. Хотел бы от вас услышать ответ на такой вопрос. Наступает время, когда ученые, программисты разрабатывают технологии нейронные сети. И в скором будущем создадут человеком подобный разум. Будет ли душа у искусственного интеллекта? Сможет ли душа переселиться в данный тип тела, которое будет по своему поведению такая же, как человек или человеком подобным?
Создадут человека такого же?
Разум. Искусственный разум.
Нет, там написано, человека создадут.
Да, ну то есть создадут тело, подобное человеку.
А какой в этом толк? Уже тела есть подобные человеческие. Я не понимаю, зачем они это делают. Нужно понять. Нужно понять причину. Мне нужно понять, зачем они создают сначала цель, зачем. Вот человеческое тело создано для самопознания. А ученые для чего это тело создают? Для выполнения работы? Для рабов? Вы захотите войти в такое тело, чтобы быть рабом? Значит, душа не хочет.
Но вот дело в том, что сейчас же, например, искусственное оплодотворение есть, и там сразу очень много приходит туда. И заходят, они много рождаются, троим там. Вот сразу. Например, у женщины нет возможности рожать, у мужчины тоже. Вот каким-то образом соединяет и выращивает.
Но это было известно всегда и в Ведах. Это не то, что новые ученые сделали что-то.
Но входит же туда душа.
Душа, что значит входит? Она там уже есть. Ну а что значит искусственное? О чем вы говорите? Искусственное оплодотворение, они же берут семя уже мужское. Там уже есть душа. А какое искусственное? Просто условия искусственные. А все же они берут натурально, они же не создали семя сами. Ничего искусственного нет. Условия искусственные. Искусственник называется ребенок, да, скажем. Вот молока у матери нет, искусственник. Ему дают молоко коровье. Это лишь условия искусственные. А сам ребенок-то настоящий. Ничего искусственного они не могут создать. Они синтезируют, скажем, эти вот вирусы. Но они из живых существ это делают. Они же саму живую клетку не могут создать. Материал тоже живой. Мой вопрос был в другом. Если они создают человека, с какой целью? С целью сделать робота, раба. Тогда какая душа туда войдет? Только по принуждению. Кто захочет родиться рабом? Душе нужна любовь. Мы говорим, а живому существу им нужна любовь, нужна мать, отец, нужны отношения. Если они говорят, бездушный робот, другой вопрос, ему не нужны отношения, просто программа работает, но это не душа. Это просто, ну, хорошо разработанный компьютер. Биологически все. Тело это и есть вот эта биологическая, как бы, ну, машина, уже она создана природой, зачем они хотят пересоздать ее? Вопрос-то у меня в другом. Цель, зачем они хотят пересоздать? Потому что люди непослушные и больные, а этот будет здоровый и послушный, и хорошо будет работать. Но мы не для этой цели созданы, чтобы быть послушными и хорошо работать на кого-то. Мы созданы для того, чтобы осознать, кто я есть. Если даже они кого-то принудят войти в это тело, это не будет благом. Это будут те же рабы подневольные души. Душа не будет счастлива.
Такой вопрос. В Библии говорится о судном дне, в Коране тоже. Во всем нам должны явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Почему не написано? Писано об этом суде. Как воскреснут люди? В каком теле, если у души несколько тел?
А о суде написано почему? Только по-разному пишется. В разных писаниях это по-разному. Где-то вкратце просто описывается, что будет такой суд, и который определит твое будущее. Будут как бы оцениваться все твои поступки в жизни. Все. И маленькие, и большие, и все, что ты сделал в жизни, там на весах. Кто-то говорит, взвешиваться это все. И потом определиться, куда ты пойдешь. В ад или рай. Обычно говорят о двух этих составляющих. Но там еще есть третья составляющая. Ты можешь снова продолжить земную жизнь. Либо в ад, если чаша грехов перевесит, то нужно очищение от грехов. В ад. Вечный иногда говорят. Если вечный не дополнил, снова все уходит. Это временные результаты. Ад и рай — это временные результаты. Но поскольку в аду пребывание ужасно мучительно, это кажется вечно, это равная сильная вечность. И поскольку в раю очень долгое существование, тоже кажется как вечное, то есть это образное представление. Но это лишь вопрос награды, которая в любом случае исчерпает себя. С точки зрения вечности это недолго. Ад и рай — это все очень быстро протекает. С этой точки зрения. Поэтому веды пишут с точки зрения Бога, вечности. Но это, представьте, тормозит. Насколько тормозит наш процесс самосознания попасть в рай, наслаждаться там миллионы-миллионы лет, или в ад. Это же тормоз. Вот в чем проблема. За это время можно было уже вернуться к Богу. Давно, много раз. А мы в раю тут прохлаждаемся, потом снова на заработки, либо воду очищаемся, потом снова на земной уровень. Мы просто продолжаем свое существование. Поэтому Кришна говорит, Нистаргуня, Паварджуна, поднимись над этим уровнем от описания материи, хороший и плохой, стремись к вечной обители, к вечной. Рай — это не вечная обитель. Но в некоторых религиях просто это упрощенно описывается, не философски, не буквально. Но суд есть. Суд, Ямарадж отвечает за это. Божество смерти существует такое, Дхармарадж, который присуждает, у него там есть целая там команда, даже есть имя этого секретаря Читрагупта. Так что, когда уже увидите, будете знать, как обратиться к Читрагупте по имени Ямарадж. Но Ямарадж разные облики принимает, с разными грешниками по-разному общается. Не со всеми грешниками Ямарадж встречается. Кого-то судят по-другому, то есть не всегда должен быть именно сам Дхармарадж присутствовать. Это особый случай, когда он сам лично присутствует на суде. Это речь касается каких-то великих людей очень. А так просто есть команда, которая справляется с этим автоматически. Это несложная для них задача. Распределять эти души, но под управлением Ямараджа, Дхармы, они находятся, слуги эти. И там страшный суд. Страшный, потому что там все трепещут, эти грешники. Там все без одежды уже они, без материальных тел. Не спрятаться никуда. В материальном теле мы же прячемся. Наши мысли прячутся здесь. Там не спрятаться никуда, все открыто. Ничего невозможно солгать. И там только дрожать нужно и ждать присуждения этого наказания. Вот, и на наши глаза кого-то в ад отправляют. И представьте, какой ужас там испытывают живые существа на этом суде. Им присуждают различные формы жизни, там, не знаю, там новые воплощения. И они это слышат, видят и вспоминают, что это уже было много-много раз до этого воплощения. Каются, 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 там к Богу обращаются. Но там уже поздно, уже все, на суде это. Можно, конечно, встать и закричать: самый гуманный суд в мире, джая-джая, слава-слава всем судьям. Но это уже поздно, все уже, надо получить наказание. Вот это тоже я образно, упрощенно рассказал. На самом деле, ну, картина, конечно, там реально страшная. На суде картина суровая. Судится вся жизнь человека целиком. Не какой-то один поступок.
Грубо говоря, что говорят, по вере дано будет. А огромное количество людей думают, что когда они уйдут, они будут ждать пришествия. Опять и в этих же телах они восстанут. Означает ли это, что они привязаны к этим телам в тонкой форме привидения живут? Или от этого, от того, что они этого не знали, что, ну, то есть распределение идет вне зависимости от того, во что они верили? Что значит по вере вам дано?
Они это придумали, что в этих же телах. Этого тела уже нет, там кости лежат. В этих же телах значит, что кость должна снова плотью покрыться, снова восстановиться, в этом смысле слова.
Тип тела.
А?
Тип такого же.
Но они это придумали, мне кажется. Я не знаю, надо, я философски, научно не изучал эти утверждения все. Но я понимаю, что язык Библии, он другой просто. Не научного склада больше, а образного склада. Поэтому там нужны комментарии их святых, великих святых, которые прозрели как бы. Потому что обязательно Священное Писание нужно комментировать. Я сейчас не берусь комментировать Священное Писание Библии. Вот. Но как я понимаю через веды, если научно говорить, то мы с телом никогда не расстаемся на самом деле. Оно существует в тонкой форме, когда нет грубого тела, в тонкой форме оно существует. Мы получаем тело по закону природы, рождая через рождение новое, которое снова развивается через утробе матери, и мы приходим в этот мир, в новом теле приходим. Но это мое то же самое тело. То есть карма моя. Мое тело будущее, это моя же карма. Это мое тело. Я с ним никогда не расстаюсь, с этой точки зрения. Понимаете, о чем речь идет?
Но, по сути, нам нужно с ним расстаться, чтобы обрести духовное тело.
Тогда с кармой целиком нужно расстаться. С этим телом недостаточно, вот с костями расстаться, потому что тело в тонкой форме все равно существует, в форме кармы существует, и она должна потом воплотиться обязательно во плоти. Поэтому тело, это как дерево, говорится, оно вырастает, это тело, дает семя, карму, погибает. И семя новое дерево, новое семя. И вот это вот где? Да, вот это самсара получается. Я не расстаюсь с материальным телом никогда, видите, в тонкой или грубой форме. Воскресаю снова, снова. Мне присуждают новые-новые тела. Снова воскресаю, снова умираю. Снова воскресаю, умираю. И можно говорить с разной точки зрения об этом. Где воскресаю, как воскресаю, в аду, в раю или здесь же. Это значит, когда я еще вернусь к этой точке важной. Боже мой, это сложный процесс вообще. За точку отсчета что мы берем? Где воскресает? В чем? В духе? Тогда в знании. Скажем, предположим, я в этой жизни узнал о Боге что-то. И увлекся в грехи. Что для меня воскреснуть? Вспомнить снова вот эту точку, что я получил. Для меня воскреснуть, значит, вот эта точка опоры будет снова отсюда. Если обо мне говорят, то я должен воскреснуть, вернуться вот к этому, что я потерял. Вот. Это обо мне речь идет. Не о ком-то другом. И у каждого есть своя точка опоры, иначе ее не будет. Где воскреснуть? В аду воскреснуть? Или в раю воскреснуть? Или здесь воскреснуть? Кто-то может сказать, ты в аду воскреснешь? Нет, это не воскресение. Воскресение где? На земле? В страданиях? Нет. В раю, в наслаждениях временных? Тоже временно. Нет. А где воскресение? В Боге воскресение. Там, где ты узнал о Боге, это будет твоя точка воскресения. Вот это твое воскресение. Остальное просто смена этих тел, одежды. Мы никогда с одеждой не расстаемся, мы всегда меняем одежду и ходим в одежде. Так, как говорится, это тело всегда будет существовать, просто будет меняться окраска.
спрашивает. В священных писаниях сказано, что духовный мир все время расширяется. Можно так сказать, что и материальный мир, соответственно, тоже расширяется?
Материальный мир расширяется? То расширяется, то исчезает, пульсирует. Так, этот выдох – расширение. И вдох – сжатие. И вот таким образом пульсирует.
Что станет с цивилизацией, если все запустят акцию «Жизнь происходит из жизни»? Будут везде говорить об этом, доказывать. Какая будет цепная реакция?
Если говорить о душе, что жизнь происходит из жизни, как будут последствия этой, так сказать, проповеди?
Да.
Давайте пронаблюдаем. Ну, мы, например, будем тогда наблюдать не умозрительно. Мы говорим детям, своим детям, рожденным уже как бы в сознании Кришны, в Бхагавадгите мы изучаем, что душа вечна, тело временно, то есть жизнь из жизни происходит. Так, мы говорим это. И мы наблюдаем, как они начинают развивать это все, естественно, эти дети. Они, естественно, начинают понимать законы кармы, гуны материальной природы. Они, естественно, начинают понимать, что такое духовная деятельность и чем отличается от материальной деятельности. Они обретают очень тонкий разум. Они не склонны совершать насилие. Естественно, их даже говорить не нужно об этом. Просто мы сказали, ты не это тело, ты душа. Да, моя дочь вышла погулять. Маленькая, там было 4 года, по-моему. Мы были у родителей в Уссурийске. Вышла погулять там с детьми тоже, деревенскими, поселки. Ну, а дети, они имеют обыкновение насекомых там убивать как-то, ну, вот, по обыкновению дети еще так поступают. И они там увидели муравьё, давай их топтать, дети. Но моя дочь уже в 4 года знала, что каждое живое существо – это душа. Вот не знаю, в 4 года человек усвоил этот принцип, смотрите, легко. И она сказала, нельзя убивать муравьев. Она кричала, говорит, нельзя убивать муравьев, они же живые, там души. Они смеются там, еще больше топчут. Говорит, ну не попадете в духовный мир. И ушла оттуда. Это 4 года было ребенку. Смотрите, это знание избавляет человека от насилия, от склонности к насилию. Со всеми вытекающими последствиями. Вот это просто нужно отличить материю и дух. Все остальное встанет на свои места. Давайте изучим, что такое душа, чем отличается от тела. Вот это наука процветания.
Вопрос от В книге Вайшнава Ке Джагатака Свами Махарадж говорит, что если человек обуздал ум, для него нет больше внешних причин, мешающих его преданному служению. Вопрос, а каковы внутренние причины, которые могут помешать преданному служению?
Нет таких причин. Если ум обуздан, нет причин никаких. Преданное служение, если вы это понимаете как какую-то деятельность внешнюю, конечно, есть причины. Здоровье, допустим. И вы не можете работать, деятельность совершать. В этом смысле. Но преданное служение – это не деятельность материального характера. Это деятельность в сердце, внутри сердца. Это совсем другое. Поэтому преданному служению, если человек обуздал свой ум, никаких преград не существует. Это ум думает, вот я не могу делать это, я, скажем, заболел. Прикован к постели, поэтому не могу делать, совершать преданное служение. Не так. Преданное служение – это шраванам, киртанам, смаранам и прочее. Говорить о Боге, слушать о Боге, думать о Боге. Какие преграды? Если ваш ум под контролем, какие преграды? Можете погрузиться в мысли о нем, это и есть преданное служение. Но чтобы ум погрузить туда, мы совершаем деятельность. Чтобы ум в этой деятельности участвовал для Кришны. Постепенно ум приучается к этой деятельности, к служению Богу. И учится размышлять о нем. Мы же учимся сейчас. Что ум склонен к другим мыслям, другим чувствам, другим образом. К материальному всему, а нам нужно духовное. Поэтому мы используем также и деятельность практическую, чтобы ум переключить вот на эту сторону, на духовную сторону размышлений. Делаем все, что мы делаем для Кришны. Если вы научились болеть для Кришны, ну, вы достигли совершенства. Если вы умираете для Кришны, это большое совершенство. Значит, ум под контролем. Предание, предание.
Предание.
Предательство или предание?
Предание. Ну, вот, предаваться Богу.
И преданность.
Да, и преданность.
Предание — это процесс. Это процесс предания. Когда мы посвящаем свои поступки Кришне, слова, мысли, это процесс предания. Например, мы читаем Бхагавад-гиту, это процесс предания. Мы сейчас находим время, это ягья, время отнимаем от своей материальной деятельности, чтобы просто думать о Кришне, о теме Бхагавад-гиты. Это процесс предания. То есть мы переключаемся с материальной на духовную деятельность. Это предание. Я твой. Преданный, значит, я твой, тебе принадлежу. Это предание. Вот сейчас мы с Богом. Это процесс предания. Сейчас мы не с Майей, не с материей, сейчас мы с Богом. Это предание. Преданность — это уже результат, как бы это. Естественно, это становится как бы нашей природой, естественно. Предаваться Богу. В случае каких-то обстоятельств мы думаем, что сказано в Бхагавад-гите, что Кришна говорит, что сейчас будет хорошо для него, что плохо, в чем его воля. Это преданность. Хотим, чтобы он был доволен. Это преданность. А процесс предания — это шраванам, киртанам, смаранам. Мы практикуем эти вещи. Говорим, думаем, слушаем о Боге, служим Богу и так далее. Ну так, так мы сказали об этих терминах русского происхождения.
Еще такой был вопрос одной студентки. С ней вместе слушает Бхагавад-гиту ее дочь, подросток, лет 8, наверное, и она спрашивает такой вопрос. Вот говорится, что Бог создал все, а кто создал Бога?
Да, многие иногда так задают этот умозрительный вопрос. Вот тут как раз и нужно обуздать ум. И ум обуздывается абсолютной истиной. Замените слово «Бог» абсолютной истиной. И постарайтесь понять, о чем речь идет. Потому что вы слово «Бог» отождествляете с каким-то материальным объектом, который имеет причину своего существования. Любой материальный объект имеет причину материального существования. Абсолютная истина не имеет причины своего существования. Давайте сначала разберем, что такое абсолютная истина. Слово «Бог» давайте уберем, потому что оно мешает сейчас. В уме неправильный образ возникает. Тут нужно сначала ум обуздать, прежде чем слово «Бог» произнести. На санскрите абсолютность называется сварат, независимый, не имеет причины себя, сам является причиной себя. Вот это значит абсолютность, вот это значит слово Бог. Поэтому, когда вы говорите, кто создал Бога, вы не о Боге спрашиваете. Научитесь спрашивать о Боге именно.
Можно ли, соблюдая аскезу речи, не причинять беспокойство людям, никого не раздражать, говоря правду мягкими словами, или лучше молчать?
Как можно никого не раздражать в материальном мире вообще? Не идеализируйте, пожалуйста. Тут никогда вы не обретете такой комфорт. Ни аскеза речи, ни аскезы там ума, ничем другим. Комфорта никогда не будет в материальном мире. Всегда будет аскеза. Можете раздражать человека просто своим присутствием кого-то. Это материальный мир, поймите. Тут гуны работают. Есть совместимые и несовместимые вещи. Это в природе вещей всегда есть. Поэтому вы будете нравиться и не нравиться одновременно кому-то. Это невозможно изменить. Похоже, что вы применяете Бхагавад-гиту для материального комфорта хотите. Для какой-то материальной такой культуры. Ничего не получится. Материальный мир никогда не станет духовным миром. Если даже мы его улучшим, и в принципе его надо улучшать, но все равно это остается материальным миром. Это всегда будет опасное место. Знаете, великие мудрецы о нем говорят, о материальном мире целиком, если взять его, целиком весь материальный мир, что о нем говорят великие-великие мудрецы. Говорят, это выгребная яма. Вот так они говорят. Познавшие как бы его хорошо.
Рима Веренич спрашивает, чтобы ум стал другом, важно ли освободиться от негативного опыта?
Ну как вы избавитесь от негативного опыта, если он есть? Не понял вопрос. Как избавиться от негативного опыта? Что это имеется в виду? Кто-то понимает вопрос?
Простить, забыть.
Забыть, простить? Я могу простить, но помнить-то я должен об этом все равно. Опыты негативные все равно остаются. Простить нормально, а забывать не надо.
Они даже просят, а можете меня в гипноз погрузить, чтобы я забыла это?
А, вот так освободиться. Опять все искусственно, видите? Это не искусственный процесс сознания Кришны. Мы должны помнить все, что с нами было, извлекать уроки, научиться быть терпеливыми. Видите, большинство людей хочет комфорта в этой жизни. Зачем, спрашивается, комфорт нужен человеку? Нужна полноценная жизнь ему. Трудная жизнь нужна человеку, чтобы чему-то научиться. Даже если чем-то позитивно занимается, то это трудно будет. Совершенствоваться нужно постоянно. Давайте настроимся на совершенствование, а не на комфорт. Если мы настроены на совершенствование, на самосовершенствование, на самопознание, нам не будет так уж трудно. Мы не увлечены этим процессом, он очень захватывающий. Но это трудный процесс. Но вы можете его выдержать, вытерпеть с честью, с достоинством. Это и есть настоящая как бы слава человека. Не искусственная вещь. Вы не будете раздражать людей, если будете говорить о Кришне. В итоге, если до души доберетесь, и люди будут благодарны. Конечно, демоны будут раздражаться, если вообще о Боге говорить, не только о Кришне, да, как личности, просто о Боге говорить, они будут раздражаться. Это другой вопрос. Но вы служите Богу. Вы должны быть выше этих понятий, кому вы нравитесь, кому не нравитесь. Кому нравится абсолютная истина, кому не нравится абсолютная истина. Вы должны быть бескомпромиссны в абсолютной истине. Как сказал Иисус Христос, если вы меня постесняете здесь, я вас постесняюсь там. Мы должны принципиальны в какие-то вопросы, не беспринципными, не малодушными. Вот люди рождаются в материальном мире и хотят избежать всех трудностей. А зачем вы родились тогда? Должны преодолеть эти трудности, для этого вы родились здесь. Как по ступенькам подняться, понимаете? А вы хотите избежать процесса, тогда зачем вы родились?
Так говорят, Бог создал.
Бог создал. О, Боже мой, опять на Бога все. Замкнутый круг. Нет. Вопрос в другом. Зачем вы родились? Зачем вы родились? Надо спросить у человека, зачем ты родился? Он себя будет сбрасывать ответственность, когда, если у него жизнь уже никуда не годится, говорит, это все родители, я не хотел и прочее, это все Бог, я не хотел ничего. Нет, нет, ты хотел, у тебя есть желание. Просто твои амбиции не удовлетворены, вот сейчас ты на всех, кстати, нападаешь, критикуешь. Ну, стань честным человеком, ну, скажи себе честно, зачем я родился? Вот я уже есть. Зачем? Что, пулю себе в лоб пустить или зачем? Или всех обвинить вокруг или зачем? Или пристроиться тут к легкой жизни, а потом умереть где-нибудь? Зачем? Смысл? Вопрос? Ответь на вопрос. Нам нужны такие ответы. Мы должны сами ответить на этот вопрос. Зачем я родился? Что я тут должен сделать? Почему? Не то, что я тут родился, или не заставляют то, заставляют это, я тут в рабстве, я не хочу ничего, я страдаю. Понятно, но я тебя сейчас спрашиваю, ты-то зачем родился? Не раба спрашиваю, а свободного человека спрашиваю. Ответь как свободный человек, зачем ты родился? И делай это, и станешь свободным.
Ругар, вы говорите, что кто не хочет слушать о Кришне, это демон. большинство родственники не хотят слушать Кришну.
Ну, родственники, ну, потому что они демоничную культуру впитали, да? Все сейчас демоничные, в каком-то смысле люди, все имеют демоничные качества. Родственники особенно, потому что они беспокоятся только о материальной стороне жизни своих детей, сильно беспокоятся, поэтому они против духовности.
Не может это породить высокомерие? Я вот тут вот такая вот чистая, а Кришна, говорю, а вы тут демоны вокруг меня.
Вот не, все демоны. И те, кто начинает практику сознания Кришны, такие же демоны, как и все остальные. А откуда они приходят, скажите? С высших планет святые, что ли? Нет, они демоны, и есть демоны. Поэтому они такие еще конфликтные. С нами Бог, и драться тут же. Все мы пришли из одной культуры. Вот мы должны как-то вот очистить свое существование. Не нужно родственников обвинять. Это карма, наша судьба. Наши родственники.
Вообще склонность искать виноватого в родственниках, в Боге, это и есть демоническая культура.
Ну, конечно. Никто нам не мешает служить Кришне. Никакие родственники не мешают. Беспокойство причиняют, да, но они и так причиняют, не только в сознании Кришны. По любому поводу причиняют беспокойство. Чанакья Пандит сказал об этом еще. Что самые близкие враги – это наши родственники. Так он назвал. Что все наши страдания только от самых близких людей. В этом смысле они наши самые близкие враги.
Такой вопрос. Это Лиза Далкасова. Что такое любовь к Кришне? Как вы любите его? Есть желание любить Кришну, но как?
Как любить Кришну? Ну, Кришна красивый, например. Он прекрасный. Он красиво играет на флейте. Не знаю, я не смогу вам сыграть эту мелодию. Там особенно прославляется пятая нота. Я тоже не очень знаю, что это за пятая нота. Но от этой пятой ноты плавятся камни. А деревья начинают двигаться. Но это флейта Кришны, в конце концов. Флейтой своей он творит творение. Сам излучает все энергии безграничные, бесконечные. Он всегда улыбается, приветливый. И играет, шутит. Его называют трансцендентным богом любви, танцующим. Надо слушать о нем. Вы читаете Бхагавад-гиту, где он рассказывает о себе, о душе. Если читаете Шримад-Бхагаватам, где великие чистые души описывают его, где эта любовь проявлена через их слова, молитвы, естественно, пробуждается наша любовь. Она есть уже, любовь к Кришне в сердце. Мы все ищем Кришну, хотя, может, не знаем об этом, так писал Харисон когда-то. Потому что Кришна, значит, прекрасна. Мы все ищем прекрасное. Волей-неволей, осознанно-неосознанно. Просто слушая от преданных, мы развиваем эту привязанность к Кришне. Любовь это пробуждается в сердце. Как вот вы пишете, я бы хотел уже, видите, она пробуждается, это же в форме желания. Затем она, ее можно будет ощутить в общении с преданными. Если у кого-то есть уже опыт духовный, то в общении с таким человеком вы можете ощутить эту любовь. Как бы отразить своим искренним сердцем, отразить эту любовь и ощутить ее прямо на себе. Это как отражение на чистом предмете. Если у вас чистое сердце искреннее, то оно как этот чистый предмет, который отражает эту любовь. С этим отражением можете ходить и жить, пока не пробудится уже ваше отношение. Ну, последний вопрос.
Как научиться общаться и понимать все живые существа? Это возможно? Зависит ли это модуса гуны, в котором пребывает сознание?
Как понимать все живые существа? Зачем все живые существа? Кришна уже всех понимает, нам зачем? Цель какая-то? Понимать все живые существа? Что имеется в виду? Все 8 миллионов 400 тысяч форм жизни? Понять? Как понять разных живых существ, с которыми мы сталкиваемся именно? Ну, они же все реагируют на ласку, на тепло, на любовь, в основном так. Вот этот путь есть понимание через служение Кришне мы служим также и другим живым существам, и так приходит понимание, сближение. Мне кажется, несложный вопрос, мы это уже делаем. А все живые существа понять, ну, это параматма. Параматма знает всех живых существ. Можем тоже что-то от параматмы знать. То, что необходимо нам знать. Но одну вещь могу сказать, что душу изучить невозможно до конца. То есть живое существо до конца изучить невозможно. Это часть Бога, частица Бога. Все, что мы знаем в этом. Полностью невозможно описать ее. Она только описывается как нечто чудесное. Хорошо, спасибо большое.